Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, привет.
Привет, всем привет.
Не устает Дубай шокировать, удивлять и шагать впереди планеты всей. Вслед за робокопом, вслед за, как это сказать, механизмом выискивания в подсознании человека следов преступления, есть еще одна инициатива. Там собрались разрешать внеземные споры. Там будет создан космический суд для разрешения подобных коммерческих разбирательств, то есть все, что касается космических, небесных, лунных и прочих разборок. Уж простите мне это слово. Новый суд будет базироваться в Международном финансовом центре Дубая и по заявлению главного судьи по мере развития космической торговли коммерческим соглашением понадобится новая судебная система. Вот насколько авторитетной может стать эта организация и вообще насколько серьезной эта организация станет, потому что, напомню еще раз, в Дубае очень много таких вот очень с хорошим замахом инициатив, а вот какой в итоге получается удар, далеко не всегда интересно, понятно и ясно.
Да, будем разбираться, в том числе при помощи экспертов. Я бы лишь сказал, что это достаточно такая форвардная история, далеко идущая вперед. Если у Дубая есть определенные планы и намерения в какой-то степени, ну, застолбить за собой определенные вот эти возможности, то да, дай-то бог. У зарубежных и местных компаний, у местных дубайских, будет теперь возможность подавать жалобы в новый космический суд и указывать его как площадку для разрешения вот этих самых ситуаций, сообщает Международный финансовый центр Дубая, о котором ты уже упомянул. Это все разошлось по СМИ, разумеется. Большая, вкусная, интересная история. Опять же, инициатива по регулированию коммерции в космосе выглядит новой. Речь идет о коммерческих спорах. При этом вот этот самый центр Дубая уже более 15 лет привлекает иностранные компании к арбитражным процессам и коммерческим спорам в других сферах. Ну, просто таким образом еще одно направление открыли, еще один департамент.
Давай еще здесь тоже дополним, что совместно все это дело, инициатива или проект, как это правильно перевести, Дубайский фонд будущего. То есть вот это, видимо, есть идейка о том, чтобы затащить то, о чем мы говорим только в будущем времени, уже прямо в настоящее.
Dubai Future Fund.
Да, Foundation.
Foundation. И, опять же, да, можно долго и кропотливо рассказывать все нюансы, согласно которым регулируется международное космическое законодательство. 67-й год, договор по космическому пространству, будем называть его кратко. 110 стран мира являются его участниками, разные международные конвенции, в общем, обозначены во всех этих скрепляющих документах. Ну и я предлагаю услышать компетентное мнение.
Естественно. Аслан Абашидзе с нами на связи, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, заведующий кафедрой международного права РУДН. Аслан Хусейнович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Кирилл. Слушаю вас.
Как сегодня-то регулируется космическая деятельность? И как вы оцениваете, насколько успешно регулируется? И как вы оцениваете намерение Эмирата Дубая вот включиться таким вот образом в космическую регуляторную гонку?
Ну, в целом я хочу сказать, что вы правильно сказали, что это касается Международного центра, эту инициативу, но в целом я хочу сказать, что Объединенные Арабские Эмираты очень активны в космической деятельности. Подтверждением я могу привести два примера. В 2019 году они приняли федеральный закон о космическом секторе, а в январе 2020 года у них уже действует космическая программа. И они запустили еще зонд космический с помощью ракетоносителей Японии. Они подписали соглашение с Соединенными Штатами Америки, Артемис и другие. Но что касается этой инициативы, вы правильно сказали, что это относится к Международному центру. А что за этот центр? Этот центр был создан на основе закона Эмиратов, но этот центр создан для привлечения финансовых возможностей Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. И этот центр действует в рамках свободной экономической зоны. Вы знаете, что свободная экономическая зона не подчиняется континентальному законодательству. Там действуют свои законы, поэтому и они действуют именно в свободной экономической зоне. При этом в центре действуют коммерческие судьи, которые рассматривали и рассматривают 2006 года финансовые споры, Но сейчас вы правильно сказали, что по инициативе председателей этого суда, центра арбитражного, и по инициативе Future Dubai, будущего фонда, это, скорее всего, как Сколково для нас, понимаете? Вот такой центр, этот центр разрабатывает проекты.
Дубайская Сколково.
Да, привлекают, значит, финансов, и они создают сейчас именно такой арбитражный суд для того, чтобы, если возникнут споры коммерческие между хозяйствующими субъектами, это могут быть государства, и это могут быть частный капитал, соответственно, они должны быть готовы, чтобы рассматривать такие споры. И еще одно обстоятельство, что эти суды действуют по англосаксонскому праву. Это тоже очень важно, поэтому в этом и заинтересована сама Великобритания, и они тоже инициировали это положение, не только этот суд и не только этот фонд.
Руслан Хусейнович, буквально два слова к вам, к вашему выступлению добавлю. Эмираты, собственно говоря, одна из немногих стран, которые в этом году еще на Марс миссию запустили. Было окно запуска летом. И среди немногих прочих и Дубай тоже туда полетел. Поэтому это разговор о том, что вроде можно говорить о том, что да, вроде претендуют на какое-то будущее. Тем не менее, космические, как это сказать, инициативы и амбиции вполне себе приличные.
Да, и более того, они подкрепляются, как известно, солидным объемом финансирования. Эмираты далеко не бедная страна, а Дубай самый богатый эмират. А вот что хотелось бы спросить. Вы сейчас сказали о том, что вот этот самый суд будет регулироваться по нормам англосаксонского права. Сразу же хочется узнать, а Россия-то, ну, почему-то слово проморгало на языке, а Россия, ну, не упускает ли каких-то возможностей юридических в этой связи? Россия почему не отвечает?
Я понимаю ваш вопрос. Еще раз подчеркиваю. Этот суд рассматривает споры хозяйственными между теми, которые участвуют в проекте и которые эти проекты осуществляются в рамках этого фонда или этого центра. Это очень важно. Что касается космического пространства и Луны и других небесных тел, и знаете, действует договор 1967 года, по которому не подлежит национальному присвоению ничего в этом отношении. Если говорить о России, у России есть лунная программа, как и у американцев, как и китайцы, это более серьезная программа в этом отношении. То, что Эмираты питаются, допустим, с помощью Японии, да, то, что они запустили космический зонд на Марсе для изучения, например, как образуется погода и все прочее. Там участвует, кстати, еще и Университет Колорадо в этом проекте. Соответственно, если между этим центром, да, и космическим центром Дубая и Колорадо возникнет вопрос по отношению осуществления этой программы по зонду, вот как раз и этот арбитражный суд будет рассматривать. Конечно, если они прописали именно в своем контракте, что спор будет рассматриваться этим судом. Вы знаете, что арбитражный суд можно задействовать только после того, как в контракте об этом можно записывать.
Тем не менее, уже хочется каким-то образом, я не знаю, экстраполировать, что ли, на будущее. Но если немножечко вот так вот в целом подойти, Аслан Хусейнович, вот как вы считаете, кого в принципе, ну, я боюсь прозвучать не очень корректно, но тем не менее, кого в принципе уместно допускать до каких-то разбирательств, до споров, чье право голоса стоит учитывать, а на кого можно не особо смотреть? Ну, грубо говоря, одинаковые права на рассмотрение ситуации в космосе имеют, ну, грубо говоря, Монголия, Сальвадор или Вануату и, собственно говоря, страна с космической программой. Почему? Потому что вот не просто так упомянули, сколько стран ратифицировали договор по космосу. Тоже ведь наверняка какие-то будущие моменты, инициативы, которые принимаются, вот Соединенные Штаты, что там про Луну недавно, про разработку Луны подписали, собрали узкий круг товарищей, подписали. Вот этот момент, насколько всемирный, или насколько это вот так, собрались с ребятами и все. Россия, грубо говоря, с Китаем, с Индией, я не знаю, с тем же, с Вануату возьмут, договорятся и все. И будьте добры на будущее, учитывайте вот мнение таких организаций, таких союзов, таких договоренностей.
А хуже всего, если Вануату с Фиджи отдельно, да. Обскакав всех.
Еще раз, это отдельно. Еще раз я кратко отвечаю, что договор 1967 года прописывает эти принципы. В 1979 году было заключено соглашение о Луне, но, к сожалению, ведущие космические державы не участвуют. Всего 22 государства участвуют, не участвует ни Россия, ни Китай, ни Соединенные Штаты Америки. В договоре о Луне и на других небесных целях написано о том, что надо создавать режим по освоению ресурсов Луны и других небесных тел. Поэтому вопрос есть рассуждение. Американцы не считают Луну и другие небесные тела как общее достояние человечества. Соответственно, этот вопрос повисается в воздухе. Но что касается освоения космоса, я подчеркиваю, могут осваивать прежде всего государства, А если физические и юридические лица будут осваивать, они только под ответственностью, по солидарной ответственности только этих государств. То, что Соединенные Штаты Америки сейчас пытаются через Artemis Records осваивать и именно небесные тела, я вас заверяю, что это больше пропаганда, я вам скажу почему. Потому что для того, чтобы, например, из Луны что-то доставить на Земле, допустим, нужно не меньше 100 тонн. А таких ракет ни у кого нет. В следующем году Россия запускает Ангару, и как раз мы пытаемся, чтобы один из первых, понимаете, осуществить реальные, понимаете, такие полеты. Потому что если у государства нет серьезных ракет, вообще говорить о каких-то серьезных освоениях космических пространств это невозможно. Я уже не говорю о том, что есть договор о показании помощи, и если американцы в односторонние это будут делать, и не дай бог что-то случится, как это случилось у них, помните, когда у них лунная программа была очень актуальная, 71-73 годы, и знаете, чем это закончилось потом, и прекратились. Поэтому без международного сотрудничества такие вещи, тем более дальний космос, не осваивается, поэтому Россия знает, что делать, и обязательно эти государства сядут за старым переговором под комитетом по юридическим, по техническим подкомитетам, и там договариваться. Кстати, там уже 2016 года запускается эта программа о разработке различных моделей освоения космических ресурсов.
Скажите, пожалуйста, вот, пользуясь случаем, хотелось бы уточнить у вас, Аслан Хусейнович, ну, понятно, вот эта юридическая, если угодно, космическая гонка. Дубай, кстати говоря, не скрывает того, что он хочет быть первым и застолбить определенные этические, юридические нормы в этой сфере. А вот что касается определений, все ли государства понимают условно одинаково дефиниции космонавт с точки зрения права, кто он, условно там человек, родившийся на Марсе, будет ли он марсианином, да, ну а почему бы и нет, у нас же космос.
Европейские страны тоже каким-то образом могли бы договориться, как осваивать Северную Америку, в конечном счете Соединенные Штаты взяли и всех отправили по домам. Это так, в космос. На будущее, если залетать.
Что вы думаете, Аслан Хусейнович?
Во-первых, по договору 67-го года любой космонавт является посланием человечества. И космос осваиваться во благо всего человечества и во имя всех государств, независимо от экономического или технологического развития. Это раз. А, во-вторых, вы правильно заметили, что когда говорим об освоении космоса, мы должны прежде всего учитывать то, что да, государство де юре будет иметь одинаковый доступ. Но с другой стороны, не все могут этим заниматься. Соответственно, международное сотрудничество обязательно. Первая резолюция, которая была принята в 1959 году, вы знаете, что первый раз 4 октября 1957 года Советский Союз запустил спутник Земли на орбите вывел, да, а в 1961 году наш человек полетел в космосе, а потом американцы высадили человека на Луну, а мы луноходы. И сейчас мы тоже, и американцы, и китайцы уже высаживаем на Луну своих аппаратов, а потом уже у нас лунная программа, и американская предполагает тоже высадить людей, потом там создавать еще так называемый МКС, но американцы решили, что создавая МКС, они хотят выполнить главную функцию, а Россия не согласна с тем, что у России только предложили создавать шлюз, то есть выходить в открытом космосе. А вот при МКС, при нынешнем, у России 5 модулей, а у американцев 7 модулей. Поэтому Россия говорит, хотите только совместно, давайте создавать на одинаковом уровне модулей. Что касается привлечения частных компаний, да, американцы привлекают, у них есть закон, но вы сами понимаете, что освоение космоса прежде всего связано с ракетой, а все ракеты, они военные, двойного назначения. Соответственно, вы знаете, да, когда государство финансирует, одни государства предпочитают государственные деньги, а другие – это привлечение еще и капитала. Да, американцы сейчас привлекают капитал, допустим, украинский, допустим, дубайский и все прочее, но в каких частях и в какой пропорции, это очень большой вопрос. Я не думаю, что есть какая-то коммерческая структура, что мы сами вкладывали большие деньги для создания тяжелых ракет и сами производили, при этом, когда государство все равно обязано, чтобы контролировать и отвечать за эти деятельности. Еще раз говорю, международные принципы разработаны, но не разработаны детали в этом отношении, поэтому предвыборные кампании, и Обама, и Трамп очень активно использовали этот период, они выпустили ряд таких указаний, но, понимаете, это прежде всего политические заявления. А когда дело доходит до техники, Здесь есть реальная возможность. Я вас уверяю, что мы ничем не остаем, а мы готовы, и у нас будут очень серьезные достижения следующего года, когда мы будем использовать тяжелую ракету «Ангару» именно из Востока, из аэродрома «Восток». Так что вы увидите.
Аслан Хусейнович, не могу не спросить тоже, уж простить такую немножечко фантазийно-космическую аналогию, но тем не менее, вот в «Звездных войнах» один из персонажей знаковых, Дарт Вейдер, у него была такая фишечка, он когда принимал, заключал с кем-то договоренность, он потом менял по-своему, и если ему предъявляли претензии, он говорил, я изменил правила игры по своей воле, и молитесь, что в последний раз. Вот здесь, грубо говоря, дойдет дело до освоения Луны, до уже практического, это будет не журавлем в небе, а уже вполне себе синицей в руках. Дойдет дело до Марса, до каких-то других совместных, может быть, каких-то частных или государственных, или частно-государственных структур. Не забудут ли, не закроют ли? Вот есть какая-нибудь гарантия, что нынешние договоренности, нынешние законодательства, нынешние подписанные договоры, они все еще будут иметь силы? Или вот так же, как скажут, мол, я изменил условия сделки и молитесь, что в последний раз?
Ну, во-первых, знаете, когда говорим о космических ресурсах, в том числе ресурсы Луны, вы должны знать, что речь прежде идет о тех кратерах, которые падают именно и сталкиваются с Луной. А если посмотреть, там в основном о железе идет, где-то состав всего 20%. Конечно, там есть редкие металлы, и знаете, что вообще говорят, что Земля истощается, а Луна, наоборот, прибавляется в этом отношении. Там есть еще и космические пили и так далее, все это правильно. Но если взять законы Соединенных Штатов Америки и законы Российской Федерации о космической деятельности, там предусматривается создание так называемых зон. То есть, если Россия прилетает и создает там, значит, свой участок, где высаживаются, они должны создавать такие участки в таких местах, чтобы не помешать другим государствам. Mm-hmm. Здесь такие же правила, как открытое море, например, да, открытое море для научно-исследовательских целей делается. Это морское право 82 года регулирует таких вопросов. И, кстати, договор 82 года регулирует морского дна за пределами континентального шельфа, действует орган по освоению всех ресурсов, которые находятся на дне морей и океанов, и этот орган находится в Кингстоне, Ямайке, и действует очень успешно. У нас есть аналогии. Поэтому мы придем к тому, чтобы обязательно будем использовать вот эти аналогии для того, чтобы развестись. Там я не вижу никаких проблем насчет освоения ресурсов. Там основная проблема сейчас о движении, потому что это очень серьезная проблема. Еще там есть так называемые орбитальные станции, я имею в виду спутники, они настолько много, что сейчас они друг друга делают помехи. И, соответственно, государство должно договариваться, где они размещают, в каком порядке и сколько они должны будет в том плане, чтобы вот эту орбиту были использованы для различных целей для всеми государствами. А те, которые уже там запустили очень много спутников, они завтра должны договариваться, чтобы именно по правилам действовать они, кто сколько успел и кто туда пришел первый. Mm-hmm. Более того, там обнаружили сейчас воды, замороженная вода на Луне, это самый большой ресурс, чтобы знали. Почему? Потому что если мы сейчас около лунном пространстве будем создавать станции, эти станции будут как промежуточные для полета дальше в Марсе и на других небесных телах. И поэтому вы знаете, что вода не только является ресурсом для питья, но и для полетов, знаете, для использования как средство передвижения. Поэтому техники много об этом знают. Но в 2008 году уже точно была обнаружена вода. Это как раз дает основание, что мы можем не только ограничиваться освоением Луны, но и можем вести и деятельность в данном космосе. И более того, у Луны тоже есть полосы, северные и южные, как и у Земли. И там тоже есть места, которые мы знаем, в каких местах больше воды, где надо высаживаться. Но это секретные данные.
Аслан Хусейнович, спасибо вам огромное за такое погружение в космос и с точки зрения юридической, и с точки зрения, наверное, уже какой-то практической, прагматической. Аслан Абашидзе, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, заведующий кафедрой международного права РУДН, в эфире «Радио Спутник». Пытаемся разбираться, как действительно можно будет в будущем решать вопросы, которые обязательно возникнут, спорные вопросы относительно космоса. Коммерческие, юридические, возможно, и военно-вооруженные тоже. Вопросы тоже придется каким-то образом решать.
И юриспруденция в этом должна абсолютно помогать. Мне представляется, что вполне уже нужно выпускать вузам космических юристов с этой профильной тематикой, потому что ну, нужно соответствовать амбициям, соответственно, и как человечества, так и космических держав, каковой России,
вот,
собственно,
ты знаешь,
является.
Тут как-то вот дилемма есть, какой-то дуаль, и нужно определиться, что ли, в середине не получится остаться. С одной стороны, это действительно вопрос какого-то очень далекого будущего. Но ты объективно понимаешь, что это не сейчас. А с другой стороны, все время вот это сидит такая червоточинка, что не успел, значит, опоздал.
Не успел, значит, все, да.
Вот как в Эмиратах решили этот самый свой космический суд заложить? Да, в рамках тех проектов, которые существуют сейчас.
Которые базируются юридически. Рассказал. Именно там, да.
Ну, и, да-да-да. Но на будущее, опять же, встанет вопрос, возникнет сложность. Кто ее может решить? Пожалуйста, у нас подобными, схожими, пускай пока только схожими делами уже занимается организация и вполне себе уже будет авторитетно работан.
Она уже имеет рейтинги, упоминаемость. Эксперты этого самого Дубайского космического суда будут выступать на всех форумах, представлять, условно говоря, вот эту самую организацию, вот эту повестку. Это уже зарабатывание publicity, это репутация. К кому пойдем? Да к Дубайскому космическому суду.
Потому что, возможно, будет ситуация, что больше-то и не к кому будет идти, если, не дай бог, это возникнет. И здесь тоже, с одной стороны, да, с одной стороны, хочется заранее успеть, с другой стороны, как быть с тем, что на это необходимо будет потратить какое-то финансирование? Вот эти космические юристы, я прям представляю, как система образования, если вдруг откроется где-нибудь какая-то такая кафедра, такой факультет. Это на что вы тратите бюджетные средства?
Конечно, вопрос будут и такие сразу упреки, но я думаю, что в Роскосмосе готовы ответить на все это в любом случае. Я думаю, что есть подобные программы, подобные начинания. Другое дело, что, а что в этом такого? Мир меняется, меняются профессии, в конце концов, становится много новых профессий.
Это да. К нашей беседе подключается политолог, кандидат физико-математических наук Дмитрий Юрьев. Дмитрий Александрович, рада вас слышать и видеть.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Взаимно. Только я не вижу почему-то никого.
Сейчас обязательно увидимся, но мы сразу вопрос к вам хотим вот этот.
Это же не как свет далекой звезды, да?
Немножечко другая песня, да. Кирилл, вот опять же, очень хороший момент обозначил, а космические юристы, юристы по космосу, это кто? Это когда нужно начинать к ним обращаться, когда нужно начинать их готовить? Прямо здесь, сейчас, чтобы уже фундамент был. Да-да-да, фундамент был готов, прописан. Или все-таки, когда вопрос непосредственно возникнет?
Ну, вы понимаете, я немножечко не с юридической стороны на это гляжу, да, а с одной стороны, так сказать, аналитической и политической, да, с другой стороны, как бывший астрофизик. Понимаете, суд, я человек не западный, а русский, у нас все-таки юридическая практика – это орудие в интересах правды, а не наоборот. Не надо, чтобы мир рушился для торжества крючкотворство. Значит, поэтому появляется необходимость в том, чтобы был такой механизм юридический? Появляется. Ну, во-первых, он появляется потому, что в космосе оказывается очень много коммерции, коммерческих дел, это понятно. Но, наверное, появляются и другие потребности в космических отношениях, где очень хотелось бы надеяться, что можно будет прибегать к судебным решениям, но у меня есть основания опасаться, что по мере того, как сейчас развивается все в космическом пространстве, вокруг него в политическом плане, может быть, эти суды уже будут и не помогать. Но хорошо бы, чтобы они были, чтобы можно было хотя бы попробовать.
Разумеется, да, но тем не менее все-таки вот, хотелось бы понять с вашей помощью вот эти самые нюансы. Нюансов много, нюансы законодательные. Вот США, например, хотят уже, в общем-то, закладывать основы юридические, законодательные по поводу военных баз в космосе. Разумеется, все с опережением, так сказать, графика и так далее. А еще понятно, что все еще на зачаточном уровне, но тем не менее, США уже идут с этим вполне в публичное поле. У нас одна минута до новостей.
Тогда скажу очень коротко вот что. Соединенные Штаты и Советский Союз соперничали в космосе очень давно, уже больше 70 лет они соперничают так или иначе. Но раньше это было честное соревнование, а не попытка рейдерски захватить космическое пространство. То, о чем вы сейчас сказали, это намерение Соединенных Штатов рейдерски захватить космическое пространство. Наверное, мы поговорим потом о том, что из этого следует.
Да, давайте сделаем небольшую паузу. Дмитрий Юрьев, в эфире «Радио Спутник», в студии Кирилл Гришин, Алексей Красильников. Очень много интересного, как действительно будут страны общаться в космосе. Будут они там представлять единую Землю? Или все-таки вслед за границами в физическом пространстве, в онлайн-пространстве и в космическом тоже придется проводить государственные границы?
А также обязательно коснемся, я полагаю, лунной программы. Лунной программы России в том числе.
Диаграмма дня на радио «Спутник».